Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Руководство партии «Единая Россия» продолжает предлагать президенту страны Дмитрию Медведеву кандидатуры на посты губернаторов. В Саратовской области ждут, будет ли на новый срок назначен глава региона Павел Ипатов. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
В начале декабря завершился процесс по делу бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко. Он обвинен в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к 4 годам колонии строгого режима. Приговор подвел черту под целой политической эпохой в истории Саратовской области. Юрий Аксененко возглавлял столицу региона с 1996 по 2005 год, и его пребывание на посту мэра совпало с губернаторством Дмитрия Аяцкого. Это время, как по оценкам местных аналитиков, так и по мнению жителей Саратова, стало эпохой расцвета коррупции, а имя Юрия Аксененко было ее символом. Однако небольшой соцопрос, проведенный одним из саратовских телеканалов, показал, что отношение жителей Саратова к экс-мэру уже не так однозначно. Число зрителей, считающих, что вынесенный приговор недостаточно суров, примерно равно числу тех, кто считает Аксененко невиновным. Рейтинг же Павла Ипатова, сменившего Дмитрия Аяцкого на посту губернатора, претерпел обратные изменения. Возлагаемые на него надежды не оправдались. Павел Ипатов, руководитель Балаковской АЭС, пришел к власти с репутацией успешного менеджера, высококвалифицированного специалиста, хорошего хозяйственника. Его неудачи на посту губернатора депутат Саратовской областной думы от КПРФ Ольга Алимова связывает с отсутствием независимой политической позиции, точнее, с нежеланием ее отстаивать. В Саратовском регионе неформальным лидером много лет является секретарь президиума Генсовета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин, бывший при Дмитрии Аяцкове вице-губернатором области. Влиятельный политик не мог допустить существования сильного губернатора, считает Ольга Алимова.
Партии власти пытаются принизить его должность, принизить его самого как человека, как личность, попытки диктовать ему условия и, по возможности, все его неудачи обязательно об этом сообщать на федеральные структуры. Но, несмотря на все эти непонятные взаимоотношения однопартийцев, мне кажется, что все-таки у него большие шансы остаться губернатором, потому что все те кандидатуры, которые пытаются предложить из обоймы этой партии, то они, конечно, не выдерживают никакой критики.
О кандидатурах на должность саратовского губернатора можно судить по списку, обнародованному депутатом областной думы Леонидом Песным, рассказывает саратовский аналитик Алексей Колобродов.
Это действующий губернатор Ипатов, это глава единороссов Саратовский Глыбочка, спикер областной думы Радаев, руководитель регионального отделения Минюста Российской Федерации Александр Бурдавицын, бывший генерал ФСБ, и глава Энгельского района господин Лысенко. Радаев по той простой причине, что в номенклатуре, так сказать, губернском второе лицо, он спикер парламента. А Глыбочка, как лидер партии, тоже, видимо, всегда рассматривается в той процедуре, которая предусмотрена при подаче списков президенту на назначение губернатора. Это люди, представляющие Володинский клан. Думаю, шансы у них не очень большие. В силу их несамостоятельности и малого, в общем-то, управленческого опыта. Первый из них стал спикером парламента, в общем-то, из глав района. Второй до сих пор занимает кресло ректора медицинского университета.
Наиболее интересной фигурой в списке претендентов является глава Энгельского района Михаил Лысенко. Энгельс – город-спутник Саратова. В последние годы он стал разительно отличаться от областного центра благоустроенностью и чистотой. Популярность Михаила Лысенко как успешного руководителя растет. Именно поэтому у него нет шансов на должность губернатора, считает Ольга Алимова.
Нынешние партии власти, они не любят тех, кто может руководить, они не любят тех, кто умнее их, и те, кто может работать, и главное, брать ответственность на себя, но и спросить с других. Поэтому он им не нравится совершенно, потому что он эту всю стаю, с моей точки зрения, он ее разгонит сразу. И тогда будем чувствовать, что есть хозяин губернии. Поэтому, естественно, он им совершенно не нужен. Он слишком много о них знает, но и самое главное, что он не потерпит все эти вот словоблудия, сотрясание воздуха, он потребует работать, а работать они не умеют.
И все же сам факт включение Михаила Лысенко в список претендентов на пост губернатора говорит о многом, считает Алексей Колобродов.
Если этот список рассматривается как некий протосписок или как некий уже оформленный список, то можно констатировать, что влияние Володина, в общем-то, на процессы достаточно преувеличено единоросским агитпропом по той простой причине, что в список попали два прямых недоброжелателя, один прямой враг, можно даже так сказать, Лысенко, второй, так сказать, недоброжелатель в лице господина Бурдалицына и Ипатов, который рассматривается все-таки единороссами, опять же, по принципу меньшего из зол и прямым союзником не является. Поэтому мы можем констатировать, а, что список это явно не саратовского происхождения, что, б, каждого из названных уважаемых господ кто-то, наверное, лоббирует на федеральном уровне, и, в, что влияние Володина на процесс назначения губернатора, ну, не самое существенное.
По мнению Алексея Колобродова, на сегодняшний момент самые высокие шансы на губернаторское кресло у нынешнего саратовского губернатора Павла Ипатова.
Отношение к губернатору Павлу Ипатову на протяжении его первого срока, естественно, менялось. Но что интересно, оно всегда было и в элитах, и в народе, оно было примерно одинаково. От больших надежд, от уважения, от позитива к негативизму, к разочарованию. Но накануне переназначения того политического расклада, который сложился в Саратовской области, опять же, и элиты, и продвинутая часть народа, понимают, что это меньше из зол, и господствующее мнение, пусть лучше он.
Губернаторский срок Павла Ипатова истекает через 2 с небольшим месяца.
Из Саратова сообщала корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина. Началась избирательная кампания по выборам законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Региональное отделение партии «Единая Россия» уже утвердило свой список кандидатов на этих выборах. И возглавил его глава региона Юрий Ниелов. Партию не смутило то, что губернатор еще только ждет утверждения. А в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе гадают, будет ли утвержден на новый срок Александр Филипенко. У губернатора есть сильная конкуренты, например, глава Думского комитета по природным ресурсам Наталья Комарова. Из Ханты-Мансийска сообщает Михаил Воронов.
Список кандидатов на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа уже представлен президенту Дмитрию Медведеву. В него вошли 4 кандидата. Действующий глава региона Александр Филипенко, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, депутат Государственной Думы от Ханты-Мансийского округа Владимир Асеев и депутат Государственной Думы Наталья Комарова. Этот список стал вторым, составленным «Единой Россией». В предварительном варианте конкуренцию Александру Филипенко составляли главный югорский единоросс Александр Сидоров и мэр Нижневартовска Борис Хохряков. В Ханты-Мансийском округе существенной социальной напряженности не наблюдается, замечают эксперты, и формального повода для смены руководителя региона у федерального центра как будто нет. Так что причин для волнения у представителей региональной власти пока нет. Они надеются на авторитет главы региона и на то, что доверие населения станет основным критерием для переназначения. Александру Филипенко всегда удавалось решать возникающие проблемы, поэтому не исключено, что он сохранит свой пост. К такому мнению приходит большинство экспертов. Комментарий политолога Евгения Забродина.
На самом деле Александр Филипенко, нынешний губернатор, является абсолютным фаворитом этой гонки. По одной простой причине. Во-первых, у него очень хорошая поддержка населения. То есть, в принципе, население округа по многим данным социологических исследований, причем независимым и разным, показывает, что он абсолютный лидер общественного мнения. И ему доверяет большинство населения, подавляющее большинство населения. С другой стороны, он очень хорошо на протяжении многих лет знает регион и контролирует ситуацию в регионе. Что касается возможных альтернатив. Тут всегда надо понимать, что мы не можем влезть в голову тем людям, которые принимают решения в Москве. Это очень сложно, потому что порой бывают очень парадоксальные, непонятные решения. А что касается ситуации, вот, связанной с нашими выборами, здесь нельзя рассматривать ситуацию в отрыве от ситуации от выборов на Ямале, потому что это две немного зависимые кампании. Появление, к примеру, в нашем списке такой фигуры, как госпожа Комарова, человек абсолютно газпромовский, человек происхождения с Ямала. Она была когда-то мэром Нового Уренгоя, первым замом у Ниелова. Вот ее появление, на мой взгляд, даже было пролоббировано некоторыми структурами, близкими к ямальскому губернатору, чтобы она не попала в список на Ямале. Ну вот мне так кажется. Поэтому кто из реальных претендентов здесь, кроме нашего губернатора на пост? Еще, наверное, Сарычев. Скорее всего, он. Вот он может ставить конкуренцию, но достаточно небольшую и только исключительно в кулуарной политике. В публичной политике вряд ли.
Конкурентами Филипенко в той или иной степени можно считать всех кандидатов из списка «Единой России». Однако фаворитами эксперты называют вице-губернатора Сергея Сарычева и депутата Госдумы Владимира Асеева. Аналитики считают шансы Сарычева и Филипенко примерно равными. А в отношении Владимира Асеева может сработать свердловская схема, когда к управлению регионом пришла так называемая «темная лошадка».
Рассказывал Михаил Воронов. Политолог Александр Кынев считает невозможным гадать, кто же станет губернатором в том или ином регионе, даже если уже есть список предложенных президенту кандидатов.
Та ветвь законодательства, которая была принята в начале этого года и вступила в силу в июле месяце, напоминаю, делает процесс очень сложным и многоступенчатым. В частности, готовятся кандидатуры, и после консультации с президентом ему же вносится партией, потом президент извещает партию о том, что он с ними согласен, и уже потом он из этого списка кого-то выбирает. Пока по всем данным регионам впереди только первый этап. То, что называется согласие со списком внесенных кандидатур. Это не есть выбор. К сожалению, на местах зачастую не понимают смысл этой процедуры. Они ждут, что вот там в ближайшие дни объявят, кто будет главой. Да не объявят, кто будет главой. Объявят, что президент согласен со всем внесенным списком. Так как это уже было там по Свердловской области, по Астраханской, по Курганской. Как показывает практика, выбирают из этого списка уже фактически в самом-самом конце периода, там за 10 дней, за неделю до окончания полномочий губернатора. Все идет к тому, что и по другим регионам окончательная ясность будет буквально там в последние дни в течение сроков полномочий. То есть по Ханты-Мансийскому округу, по Ямало-Ненецкому, видимо, это будет начало марта месяца только. А сейчас так неясность будет сохраняться. Прямые выборы давали более прогнозируемые, понятные результаты, не деморализовали до такой степени управления в регионах, как подобная система, когда управление регионом на несколько месяцев погружается в пучину тотальной неизвестности, где никто абсолютно не знает, как на это можно повлиять и чем все это кончится. И ходят чиновники на работу, они не знают, мы уже работаем или еще не работаем. Потому что понятно, что сложно принимать решения, когда чиновник считает, что может быть я работать дальше не буду, то можно предположить, что дополнительно усиливаются аргументы за оставшиеся месяцы в максимальной степени максимизировать какие-то дополнительные гешефты. Для себя и своей семьи пока еще возможность есть чего-то урвать. Появление списка – это лишь промежуточный этап в этапе лоббизма. Вспомните ситуацию в Свердловской области. Борьба в информационных ресурсах региональной велась до последнего. То есть губернатор бьется до последнего, пока у него есть силы и возможности. Посмотрите, что идет по Курганской области. Скажем, вот то, что сейчас делается последние месяцы, скажем, губернатором Богомоловым, на мой взгляд, это очевидная информационная борьба за назначение.
Рассказывал политолог Александр Кынев. У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Депутаты Курганской областной думы 14 марта будут избираться по смешанной системе. О проблемах с местным законодательством расскажет Дарья Антонова.
Курганская область вслед за рядом российских регионов перешла на новую систему подсчета голосов на выборах в региональный парламент, так называемую систему империали. Изменения в закон о выборах депутатов Курганской областной думы в двух чтениях были одобрены на ноябрьском заседании и уже вступили в силу. Выборы в Зауральский парламент проходят по смешанной системе голосования. 17 депутатов избираются по одномандатным округам, 17 по партийным спискам. Избирательная кампания фактически уже стартовала. Выборы назначены на 14 марта 2010 года. Но пока ни одно политическое объединение даже не озвучило дат партийных конференций. Вместе с тем, споры вокруг новой системы подсчета голосов все набирают обороты. С выборами по одномандатным округам все предельно ясно. А вот принцип определения победителей по партийным спискам вызывает сомнения. Если на выборах областной думы в 2004 году каждый список, кроме региональной части, имел общеобластную, то на предстоящих мартовских выборах общеобластной части уже не будет. То есть, объясняют разработчики, повысится конкуренция внутри партийных групп, и в думу попадут те, кто лучше отработает в агитационный период. Кроме того, уверен спикер парламента единорос Марат Исламов, человек, ставший депутатом по партийному списку, возьмет на себя двойную ответственность и за конкретный округ, и за всю область в целом.
Мы для себя, в принципе, Единая Россия усложняет выборы. Нам ведь проще областной список сформировать и там хороший поставить. Кто больше всех в этом списке получил в своем округе, тот и проходит в областную думу. Пройдя в областную думу, он уже будет привязан к своему округу, будет пахать в этом округе. И, естественно, он будет работать в целом по области.
Однако, с мнением разработчиков и представителей партии власти не согласны ни коммунисты, ни либерал-демократы, которые на данный момент имеют в общей сложности 6 мест в областной думе. Они уверены, что применение метода империали, при котором остатки голосов, то есть результаты партии, не преодолевших 7% барьер, передадутся лидеру, приведет к однопартийности в парламенте. КПРФ и ЛДПР традиционно набирают в Заурале более 10% голосов, а значит, имеют шансы получить мандаты. А вот попадут ли в Думу представители «Справедливой России», которая на выборах в Госдуму два года назад не набрала и 6% голосов, и партии «Правое дело», которая в регионе и вовсе неизвестна, это большой вопрос. Правда, в отличие от своих политических конкурентов, свое несогласие с поправками в закон они никак не выразили.
Из Кургана сообщала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Антонова. В Хабаровском крае подготовка к мартовским выборам законодательного собрания не привела к исправлению избирательного законодательства в соответствии с пожеланиями президента России Дмитрия Медведева. Из Хабаровска сообщает Алексей Минин.
В выборах намерены принимать участие представители 7 партий: «Единой России», «Справедливой России», «Правого дела», «Яблоко», «КПРФ», «ЛДПР» и «Патриотов России». И, как сообщил глава краевого избиркома Виктор Цирфа, 4 человека уже объявили о своем выдвижении.
Мы имеем уже 4 кандидатов, которые выдвинулись самостоятельно. Все 4 выдвинулись по центральному округу города Хабаровска. Это Барабанов и Ковальчук. Это представители политической партии «Патриоты России». Евдокимов – это представитель профсоюза военных. И Дмитриенко Василий Васильевич.
Наиболее известный из вышеназванных – Дмитрий Ковальчук, бывший депутат Хабаровской городской думы. Лидер хабаровских «Патриотов России» говорит, что упор в предвыборной кампании будет сделан в основном на краевой центр.
Потому что здесь молодежь, здесь много пенсионеров, и здесь принимаются основные решения, и их можно проконтролировать. Мы учли опыт и мудрость руссконародной пословицы, что за семью за зайцами погонишься, ни одного не поймают.
Кстати, по закону «Патриоты России», а также «Яблоко» и «Правое дело» должны собрать подписи избирателей. Только тогда представители этих партий могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов в краевой парламент. Времени на это не так уж много. Процесс регистрации завершится 13 января, а подписей нужно собрать порядка 11 тысяч. Отмечу, что 4 декабря представители 3 региональных политических объединений «Единой России», «Справедливой России» и «Правого дела» подписали соглашение, что во время предвыборной кампании будут корректно и уважительно относиться к конкурентам, объективно оценивать программные установки соперников, использовать достоверную информацию и откажутся от методов, нарушающих законодательство, которые противоречат нормам морали. «Яблоко», «КПРФ», «ЛДПР» и «Патриоты России» от подписания соглашения уклонились, особо не комментируя этот шаг. По их словам, в выборах они будут участвовать, но сомневаются, что кандидаты от «Единой России» следуют принципам, под которыми поставили свои подписи. 14 марта в Хабаровскую краевую думу изберут 26 депутатов. 13 по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. Не исключено, однако, что в Думу 5-го созыва могут быть избраны уже не 26, а 35 человек. Это связано с тем, что Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию предлагал увязать количество депутатов с численностью населения региона. Правда, пока это всего лишь выводы рабочей группы по реализации послания президента в регионе. Не идет пока речь и о снижении 7% барьера, который партиям нужно преодолеть для прохождения в краевой парламент.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин. В Рязанской области перед выборами законодательного собрания стала заметна деятельность партии «Справедливая Россия». Из Рязани сообщает Борис Маркин.
Конфликт в Рязанской «Справедливой России» начал назревать около 3 месяцев назад. По мнению экспертов, из-за попыток центрального аппарата партии навязать рязанскому региональному отделению в лидеры своего человека Дмитрия Гудкова, сына заместителя главы думской фракции партии. Появление Дмитрия Гудкова в качестве нового лидера связывают с предстоящими выборами в Рязанскую областную думу. А в его заявление о том, что он не пойдет в депутаты, верят пока далеко не все аналитики. В рязанскую прессу информация о внутрипартийной борьбе за власть стала просачиваться после того, как руководство партии «Справедливая Россия» вынесло решение о приостановлении полномочий 7 членов Совета регионального отделения партии в Рязанской области, в том числе и его председателя Сергея Исакова, за деятельность, приносящую вред партии. Причем недоумение вызывал тот факт, что, как утверждал ранее сам Дмитрий Гудков, на должность секретаря бюро Совета Рязанского областного отделения его рекомендовал как раз Сергей Исаков. Но с наибольшим интересом за всеми этими внутрипартийными перипетиями рязанцы стали следить после того, как Дмитрий Гудков заявил о задержании милиции руководителя аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия» Натальи Цветковой. По словам Гудкова, никаких документов, подтверждающих законность задержания Цветковой, предъявлено не было. После такого заявления рязанскому ОВД пришлось выступить с официальными разъяснениями. Как следует из распространенного пресс-релиза, поводом для появления милиции в офисе эсеров послужило заявление председателя рязанского отделения партии Анатолия Воронкова. Он попросил оказать помощь в розыске партийных документов. Как выяснилось, выяснилось после приезда милиции, протоколы заседаний первичных организаций, листы регистрации присутствующих на конференции и решения председателя местного отделения о проведении собрания были увезены присутствовавшей на конференции Рязанского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Натальей Цветковой. Членам оперативно-следственной группы не составило труда найти Наталью Цветкову и еще одного вовлеченного в конфликт эсера Сергея Шатилова. Оба предъявили милиционерам удостоверение помощников депутата Госдумы. В ходе устной беседы они пояснили, что документы находятся у них, однако дать письменное объяснение, а также вернуть бумаги они категорически отказались. Оба якобы вели себя вызывающе, угрожая сотрудникам ОВД неприятностями по службе. Дмитрий Гудков продолжает заявлять об оказываемом давлении со стороны Рязанской «Единой России» и со стороны рязанских региональных властей, и губернатора Олега Ковалева в частности. Давление в последнее время действительно стало заметно. Пару недель назад местные единороссы обратились к губернатору Олегу Ковалеву с предложением отозвать представителя регионального правительства в Совете Федерации, члена Центрального Совета «Справедливой России» Равгата Алтынбаева. Среди причин, по которым высшая власть региона обиделась на конкурентов, попытка эсеров обвинить «Единую Россию» в подготовке фальсификации итогов выборов в Рязанскую Думу. Партия обратилась к президенту Дмитрию Медведеву, попросив организовать внешнее управление избирательными процессами в регионе, чтобы не допустить на предстоящих в марте будущего года региональных выборах махинаций в пользу «Единой России». Губернатор Олег Ковалев тогда обещал подумать о замене сенатора, сказав, что разделяет озабоченность партийцев и изучит юридическую составляющую предложения, а также проведет соответствующие консультации на государственном уровне. Правда, на прошлой неделе рязанский губернатор заговорил уже по-другому. Цитата из его официального заявления. «Я обдумал ситуацию и принял решение не предпринимать действий по отзывам Равгата Алтынбаева из Совета Федерации». Действительно, Равгат Закиевич является одним из руководителей партии «Справедливая Россия», однако он также является взвешенным и профессиональным человеком. «Мы должны быть последовательными в своих решениях и поступках, и если уж партийная принадлежность Алтынбаева не помешала его туда назначить, полагаю, что в данном случае некорректно было бы и отзывать». Конец цитаты из заявления Олега Ковалева. Сейчас эксперты уже выдвигают версию о том, что должность сенатору сохранили для того, чтобы перед выборами в Рязанскую областную думу «Справедливая Россия» не получила имиджа жертвы репрессий. Кстати, ответный примирительный жест сделал и сенатор Равгат Алтынбаев. Член Совета Федерации заявил, что для него было неожиданным появление открытого обращения к президенту Медведеву и тем более подписи под ним представителя Рязанского регионального отделения «Справедливой России».
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Рязани Борис Маркин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости». В Москве 22 часа 30 минут. В Москве в понедельник, 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого и правозащитника академика Андрея Сахарова, прошла международная конференция, посвященная его наследию. На президентских выборах в Абхазии победил нынешний лидер республики Сергей Багапш. Согласно официальным данным, обнародованным в понедельник Центральной избирательной комиссии, он набрал более 60% голосов. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля 2010 года. Высший совет ЛДПР в понедельник вновь переизбрал на пост председателя партии Владимира Жириновского, возглавляющего ее все 20 лет существования. Следователи опровергли информацию о задержании подозреваемого в убийстве мэра города Тучкова Виталия Устименко и его жены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Румынии Конституционный суд подтвердил результаты второго тура президентских выборов 6 декабря, согласно которым с минимальным отрывом победу одержал действующий президент Троян Бесеску. В Афганистане в понедельник, по уточненным данным, погибли 15 полицейских. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони после нападения на него в воскресенье в Милане останется в больнице еще как минимум на одну ночь. Нападавший, страдающий психическим расстройством, бросил в лицо премьера тяжелую статуэтку, сломав ему нос и выбив два зуба. Трое американских студентов, арестованных в июле в Иране, недалеко от границы с Ираком, будут преданы суду. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Манучер Муттаки. Студентов обвиняют в шпионаже. На конференции ООН по проблемам изменения климата в Копенгагене возобновилась деятельность рабочих групп после того, как удалось разрешить конфликт между представителями развивающихся и развитых стран. Сотрудники крупнейшей британской авиакомпании British Airways проголосовали за проведение забастовки в предрождественские и новогодние праздники.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Москве прошла ежегодная научная конференция «Российские альтернативы», которую организаторы называют еще «Ходорковскими чтениями». Основная тема – «Россия-2009. Природа и ресурсы режима». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В зале гостиницы «Рэдисон Славянская», где проходили пятые ходорковские чтения, можно было увидеть известных российских экономистов, политологов, социологов, историков и юристов. Президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин в своем вступительном слове с оттенком горечи говорил о ценностях, которые объединяют всех этих очень разных людей.
Нынешний режим, по крайней мере, его вожди исходят из убеждения, что люди живут только сугубо материальными интересами, включая дележку имущества, долей там во всяких компаниях и так далее. Представление о том, что есть еще какие-то другие ценности, есть какие-то вещи, такие как совесть и прочее, они просто это считают пустыми разговорами, зряшным делом. Вот эти человеческие качества не способны влиять на развитие событий в стране и в мире, потому что мир управляется совсем другими факторами. Вот эти факторы на их стороне, а то, что там кучка интеллигентов регулярно собирается и о чем-то говорит в таком, о каких-то нематериальных активах, это никакого значения не имеет.
Профессор Евгений Ясин говорил и об исторических корнях нынешнего режима. Термидор после демократической революции начала 90-х был, по его мнению, неизбежен. Однако такой загогулины российские реформаторы не ожидали.
Я думаю, что это в каком-то смысле закономерный этап в нашем развитии. Вслед за драматическими реформами 90-х годов и теми последствиями, которые они имели, мы вступили в процесс стабилизации. Этот процесс стабилизации был необходим, но стабилизация вылилась в политические изменения, которые привели к созданию авторитарного режима, который старается минимальными средствами контролировать всю общественную жизнь и, самое главное, не допустить кадровых изменений в правящей верхушке. Полностью сохранять контроль за властью. И понятное дело, что самый ключевой момент во всем этом процессе – это проблема верховенства закона, независимый суд и прочее, это клубок вопросов, который является самым главным на современном этапе, это предмет политической борьбы. Российская революция конца 90-х годов 20 века, она имела две составляющие – рыночные реформы и демократизация. По рыночным реформам у нас есть определенные достижения. По демократизации мы потерпели поражение. Мы должны будем добиться поворота в этом деле. В противном случае ситуация будет уже для страны необратимой.
Одна из главных тем ходорковских чтений – физиология режима. Ожидания аудитории сформулировал генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Пайн.
Общество интересуется, в каком направлении будет эволюционировать эта самая физиология. Будет ли она сближаться с туркменбашизмом или просто с фашизмом. А может, наоборот, будет развиваться в сторону вестернизации, модернизации, демократизации. Народ хочет знать, какова жизнеспособность, устойчивость этого режима. Видимо, организаторы полагают, что только общество ограничивает живучесть этого режима. Я с ней принципиально не согласен, потому что полагаю, что мы имеем дело с двигателем внутреннего сгорания, который, если и сгорает, то исключительно по причинам внутренних дисфункций, почти без воздействия внешних сил. По причинам того, если говорить уже языком физиологии, что у него есть некие врожденные или приобретенные болезни. Но у этого режима нехилый иммунитет. И его-то надо нам знать, может быть, даже в большей мере, чем болезнь. Это режим гнется да не ломается. У него есть некие внутренние механизмы самосохранения, технологии самоподдержания. И знание этих технологий, знание этого иммунитета поможет нам в очередной раз не попасть в лужу с прогнозами. В который раз на ходорковских чтениях я слышу слухи о скорой кончине этого организма. Но слухи всякий раз оказываются слишком преувеличенными.
Разобраться в сути сложившегося сегодня в России политического режима далеко не просто, убежден директор Левада-центра Лев Гудков.
Пониманию его природы мешают наши иллюзии и инерции мышления. Есть два расхожих мнения. Страна возвращается в СССР, или нынешний режим – разновидность фашизма. И второе – нынешний режим – это персональная авторитарная власть Путина. И то, и другое мнение, на мой взгляд, неверно. Путинизм – явление, не описанное еще в политологии и требующее своего анализа. Режим выстроен из обломков и материалов старой системы, но сама композиция институтов и главные их функции стали другими. Многие институциональные структуры – суд, прокуратура, армия, МВД, школы и тому подобное – сохранились почти в том же виде советского времени. Однако контекст их функционирования стал иным.
Легче всего дать характеристику путинизму от противного, считает социолог Лев Гудков.
Путинизм – это не тоталитаризм и непривычные и хорошо описанные формы авторитаризма. Ну, во-первых, нет прежней монополии партии и государства, сращения партийного аппарата и государственных органов управления, идеологического и государственного контроля, пронизывающего общественную жизнь. Единая Россия не повторяет КПСС ни по своему устройству, ни по функции, ни по эффективности. Она не образует дублирующую инфраструктуру управления террора, как КПСС, но и не обладает правом формирования правительства, как демократических стран. Функция ее партийного аппарата сводится к обеспечению инсценировок массовой поддержки власти. Новыми в режиме являются прежде всего технологии власти. Путин не фюрер и не демагог, завоевавший доверие власти в ситуации глубокого кризиса. По своей ментальности это чиновник из органов, пришедших к власти в результате аппаратных сделок и интриг, которому пропаганда уже задним числом после утверждения его у власти придала харизматический орел.
Антидемократизм современного российского режима виден невооруженным глазом, но до настоящего тоталитаризма калибра Гитлера, Сталина или Ким Ир Сена с Ким Чен Иром, по мнению Льва Гудкова, Владимиру Путину еще далеко.
Путинизм не в состоянии предложить каких-либо значимых для массы политических ориентиров или целей развития общества, кроме обещания сохранить то, что есть сегодня. У него нет какой-либо притягательной для масс картины завтрашнего дня. Его внешняя политика не нацелена на экспансию, на образование второго соцлагеря. Максимум возможного для него – создание санитарного кордона против вестернизации. Геополитическая демагогия предназначена для поддержания самоидентичности режима и консолидации элиты вокруг власти, защищающей страну от враждебного окружения и либералов пятой колонны Запада. Нет специфического для тоталитаризма соединения террора, массовых репрессий и тотальной пропаганды. Надзор со СМИ сегодня различен в зависимости от объема их аудитории. Он жесткий на телевидении, слабый в печатных средствах информации и пока еще отсутствует в интернете. Манипулирование общественным мнением не исчезло, а сменило технологию. Сегодня разорвана связь между деятельностью партии и общественных организаций и СМИ, которая была значима и эффективна в 90-х годах. Тем самым оказались парализованы возможности информирования общества о состоянии дел и критической, публичной рефлексии над тем, что происходит в стране и в Кремле. Установить ответственность властей за те или иные политические действия или решения стало невозможно. Нет режима закрытого общества.
В отличие от социолога Льва Гудкова, политолог Татьяна Ворожейкина не склонна преувеличивать своеобразие путинизма. Это один из вариантов широко известной латиноамериканской популистской модели.
Представление об уникальности российского политического режима несколько преувеличено. Даже самые кондовые из этих режимов, центральноамериканские военные диктатуры, проводили выборы с самой прилежной регулярностью. Для них это было важно как источник легитимации режима. Все без исключения латиноамериканские диктаторы этого типа были выходцами из репрессивных структур и до прихода на пост президента или диктатора были начальниками национальной гвардии или полиции.
Латиноамериканские диктаторы, напоминает Татьяна Ворожейкина, тоже выдвигали различного рода преемников и занимались перетасовкой правительственных постов и должностей. Когда в 1954 году генерал Рафаэль Леонидас Трухильо Молина посетил с визитом Мадрид и Рим, то его принимали и генералиссимус Франко, и папа Римский, хотя формально он не был ни премьер-министром, ни лидером правящей партии, а занимал пост представителя Доминиканской республики в Организации американских государств. Но неписанные правила игры были понятны всем. В 90-х годах среди части российской интеллигенции была популярна идея о необходимости хорошего авторитаризма. Нужна, мол, жесткая рука, желательно генеральская, чтобы осуществить реформы и привести экономику страны к расцвету. Это иллюзия, уверяет латиноамериканист Татьяна Ворожейкина. Единственным относительно успешным опытом авторитарной модернизации остается Чили.
Экономическая успешность чилийского режима со второй половины 80-х годов была связана прежде всего с четким разделением государства и собственника. У государства не было своих экономических интересов как собственника, и оно не контролировало собственника через механизмы прямой и завуалированной коррупции, через взимание дани и предоставление преференций и прочее. Там же, где военные диктатуры не смогли разделить власть и собственность, как, например, в Аргентине в 70-е годы, никакой экономической модернизации осуществить не удалось, и экономический крах этих режимов был оглушительным.
В социальном плане нынешний российский режим опирается на наиболее реакционно настроенные слои населения. Внутренних ресурсов у него немного, а значит, речи о рывках и прорывах быть не может. Лозунг Дмитрия Медведева «Россия вперед» – это только слова, отмечает социолог Лев Гудков.
Ментальные и психологические опоры режима – периферия. Консервативная и депрессивная среда, не имеющая шансов и ресурсов справиться с последствиями распада советской социальной инфраструктуры. Для модернизационных рывков у нынешней российской власти нет ни сил, ни ресурсов, ни идей, ни лидеров. Но режим сознает необходимость модернизации, хотя и боится ее, поскольку любая трансформация сопряжена с реальным риском потерять всю полноту распорядительной власти, которую он сегодня располагает. Открыто признаваемая государством коррумпированность системы означает неспособность власти справиться с функциями государства. На мой взгляд, персонализм и режим внешний. Путин не творец нынешнего режима, а номинальное выражение для сложившейся расстановки сил в самом узком круге лиц. Он не определяет состав этого круга. В лучшем случае он арбитр конкурирующих между собой группировок. Ни личные его способности, ни стиль управления, тактика проведения спецопераций против намеченных групп влияния или групп интересов не позволяет в нем видеть государственного лидера. Путин не задает программу деятельности бюрократии, а пытается приспособиться. А это значит, что упомянутый узкий круг не считает Путина достаточно авторитетным и надежным для обеспечения устойчивости режима. Для утверждения подлинного авторитаризма ресурсов в режиме нет. Поэтому режим использует два идеологических ключа. Имитационный традиционализм дополняется модернизационной риторикой и у Путина, и у Медведева.
Между тем, ситуация в мировой экономике ставит Россию перед жестким выбором. И здесь никакая риторика не поможет, убежден научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин.
Страны развитые уходят вперед на пути инновационной экономики. Каждый год появляются какие-то новые и новые инновации, с которыми нам приходится знакомиться, как-то определять свои отношения, большей частью как потребители и совсем без того, чтобы принимать участие в этом процессе. С другой стороны, встают развивающиеся страны, прежде всего древних цивилизаций, Китай, Индия, которые набирают силы, которые проходят фазу поздней индустриализации, осваивают современные технологии. Они являются гораздо более конкурентными, чем мы, благодаря низкой стоимости рабочей силы, благодаря тому, что они не проходили школы социализма, и они не настолько развращены с точки зрения трудовых мотиваций. В конце концов, у них есть шансы обойти нас и отнять даже на внутренних рынках те возможности, которые имеются у отечественной индустрии. И вот мы оказываемся в таком положении. Или догонять развитые страны, опираясь на теснейшее с ними сотрудничество, либо
откатываться на мировую периферию.
Предупреждает экономист Евгений Ясин.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И корреспондент Виталий Камышев продолжит свой рассказ о конференции «Российские альтернативы».
Некоторые штрихи к портрету путинского режима как имитационного по своей сути добавил член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров, который использовал выражение «сверхуправляемая демократия».
Сейчас все посыпалось, и страна вступила в череду крупных аварий и техногенных, и нетехногенных. Это и Саяно-Шушенская ГЭС, и Ульяновск, и теперь еще жуткий пожар в Перми. И в каждом конкретном случае можно объяснять это какими-то неудачными стечениями обстоятельств, промахами ведомственными и так далее. Но все в целом складывается в такую очень мрачную картину тотального непрофессионализма и развала системы управления. Нас критикуют коллеги западные иногда за то, что мы это назвали сверхуправляемой демократией, говоря о том, что вот соотношение демократии и авторитаризма, оно совсем не в пользу демократии и так далее. Я с этим абсолютно согласен. Мы перешли в эту фазу из такой протодемократии ельцинского времени, и есть надежда, и она позволяет жить и трудиться. Все-таки следом за тем, что мы имеем сейчас, будет демократизация, и именно поэтому мы и говорим о сверхуправляемой демократии как о высшей и последней стадии, объявленной Кремлем управляемой демократии.
В сложившейся системе путинизма, указывает Николай Петров, очень важную роль играет то, что он назвал субститутами. Это подмена подлинных демократических институтов некими протезами, муляжами, картонными декорациями.
Визуальный образ, мне кажется, самый хороший, это картины Дали, если вы помните. У него один из самых таких навязчивых образов – это подпорки, когда вот все оно плывет, и какие-то рагульки это плывущее подпирают. С одной стороны, институты, теряя свою роль и наполнение, не ликвидируются полностью, поэтому у нас есть выборы, у нас есть парламент, многое другое. А с другой стороны, субституты никогда не превращаются в институты. У нас сейчас 13 советов при президенте и 5 или 8 сейчас комиссий. По аналогии с теневой экономикой, когда там 40, 50 или 60% экономики это в тени, есть у нас теневая политика, когда очень значительная часть всей политической деятельности осуществляется в тени. Это практика нулевых чтений в Государственной Думе. Это даже такой элемент, казалось бы, внутрипартийной демократии, как праймерис в Единой России. То есть это способ каким-то образом заместить выпадение реального института, но такой способ, который позволяет власти или конкретному человеку в каждый момент решать, а стоит ли ему это послушаться или нет. То есть это как бы выборы, но выборы, результат которых зависит не от избирателей, а от человека, который подписывает по результатам этих выборов что-то. При Медведеве процесс субституционализации активно продолжил.
Фактически уничтожив выборы, констатирует политолог Николай Петров, власть пытается их подменить целой системой муляжей.
Есть такая важная функция выборов, как осуществление обратной связи между властью и обществом. Если нормальных выборов нет, как-то нужно выходить из положения. У нас это огромная сеть самых разных общественных приемных, которая, собственно, и призвана осуществлять вот эту самую связь. Когда я слушаю последнюю прямую линию премьер-министра, он, отвечая на вопрос о том, какие главные проблемы развитию страны он видит, начал говорить о патернализме, он его назвал социализмом. Социализированным сознанием, что вот где, мол, такая проблема, наши граждане, они привыкли все получать от государства. Но сама прямая линия – это вот апофеоз патернализма, как то, что власть сознательно культивирует, демонстрируя, что если у вас есть проблема, течет крыша или что-то еще, пишите премьер-министру, если он не починит сам, он распорядится и найдет того, кто может это сделать лучше.
Президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Я напомнил участникам и гостям пятых ходорковских чтений о том, что в мировой политической науке есть как раз и относящееся к путинской России понятие дефектной демократии.
Дефектные демократии определяются тем, что по многим принципам демократии имеются какие-то отступления. От авторитаризма дефектную демократию отделяет один признак. Если там много признаков, с другой стороны, между дефектной демократией и либеральной демократией есть много разных оттенков. А вот на границе авторитаризма есть один только признак. Он состоит в том, что начинается масштабная фальсификация выборов. Мы это все наблюдали в октябре нынешнего года. Это, с моей точки зрения, некая граница, которая была пройдена вот на наших глазах. И шумные разговоры относительно либерализации и модернизации.
И все же, каким бы имитаторским и, в сущности, безликим и серым ни был путинский режим, прогноз на завтра для страны и общества директор Левада-центра Лев Гудков дает пессимистический и объясняет почему.
Речь идет уже не о новом застое, а о нарастающих явлениях социальной и культурной деградации страны. Следуя логике самосохранения власти, режим сам по себе уже не может остановиться в этом движении. Объем принуждения с каждым годом будет расти, масштабы фальсификации выборов или новых судебных процессов будут увеличиваться. Сегодня политическая полиция не столько инструмент для власти, сколько сама фактически стала властью. Органы, сохраняющие монополию государственного насилия в условиях кризиса управления в середине 90-х годов, оказались единственной организованной силой, казавшейся тогда высшему руководству опорой для себя. Но дело не только в удельном весе сотрудников органов, сколько в изменении практики управления. Обеспечивая принудительное, но незаконное или слаблегитимированное перераспределение собственности, финансовых потоков, административного влияния, став теневой частью политического руководства, спецслужбы превратили в субститут прежней плановой регуляции экономики, квазигосударственное регулирование и суррогат кадрового резерва для власти. Руководство политической полиции не только апроприировало ключевые позиции в рыночной экономике, но, вводя в состав политической верхушки, ставит и решает задачи определения стратегического курса страны, что, по сути дела, полиции не свойственно. В таких условиях исполнительная бюрократия, не имеющая противовесов и внешних инстанций контроля, работает сама на себя. Главным технологическим ресурсом нынешней власти, указывающим на ее происхождение, остается сочетание легальных и нелегальных методов, характерных для работы спецслужб. Инициирование разного рода провокаций, рейдерства, судебных процессов. Дело не самих чекистов и собственной политической полиции, а в том, что присущая им практика исключения из общих правил, на то она и тайная полиция, специальная служба, была распространена на всю область публичной жизни. Это означает исключение общества не просто из политики, а из числа факторов, подлежащих учету, принятию во внимание теми, кто обладает властью.
Социолог Лев Гудков подчеркивает при этом очень важный, по его мнению, момент. Сконцентрировав в своих руках и власть, и собственность, выходцы из силовых ведомств превратились из слуг государевых в тех самых нуворишей, о которых с презрением говорил Владимир Путин. Питерские утрачивают какой бы то ни было кодекс чести. Чекистскому братству приходит конец, и начинается неизбежное разложение былой общности. На какие трансформации способен сегодняшний российский режим, и может ли путинизм эволюционировать в сторону настоящей диктатуры? Об этом, отвечая на вопрос «Радио Свобода», размышляла ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова.
Власть уже ощущает, что система неустойчива, нестабильна. И сам тот факт, что президент Дмитрий Медведев начал говорить о модернизации, о каких-то переменах, означает тот, что правящая команда начала искать новый способ самовыживания. Вот путинский способ самовыживания уже недостаточен. Нужно нечто другое. Нужно ориентироваться не только на традиционные слои, не только на прежний путинский консенсус, но нужно и кооптировать другие слои. Прагматиков, либералов. Нужно наладить отношения с Западом. Все это, вот эти поиски, говорят о том, что власть осознает, насколько будущее непредсказуемо. Сможет ли она пойти в направлении этой дегерметизации дальше? Думаю, что нет, ибо это потеря власти. Любая ротация власти, любой провал с монополией на власть означает потерю власти. Они на это не пойдут. Пойдут ли они на усиление репрессивного синдрома? Я не исключаю, что да. Потому что при всех подобного рода режимах, все они в случае непредсказуемости и неуверенности пытаются. пытались удержаться сил. Но все дело в том, что нет никаких оснований для такого рода стабильного режима. Нет силовых структур, которые были бы не коррумпированы, надежны. Сами милиционеры идут на веб-сайты и говорят, как плохо им живется и как плохо с системой. Нет идеологии, которая бы мобилизовала общество. И более того, те, которые власти, они сами не хотят закрытия России. Поэтому попытка может произойти, и мы заплатим за это дорогую цену. А вот насчет успешности этой попытки я сомневаюсь.
Считает политолог Лилия Шевцова. И еще одна важная характеристика правящего в России режима, принадлежащая независимому исследователю Татьяне Ворожейкиной.
Путинский режим – это режим ад-хок. Это режим избирательного правосудия и избирательного применения репрессий. Это некий кисель, который не способен создать сколько-нибудь устойчивые институты авторитарной власти. Я вижу в этом его основной изъян, его уязвимость. Но в то же время это и один из основных факторов его устойчивости. Это же обстоятельство, киселеподобный, неструктурированный характер режима представляет собой одно из главных препятствий для того, чтобы был структурирован социальный и политический протест против него в обществе и, соответственно, само общество.
Да, бороться с киселем – это задачка из того же разряда, что сварить суп из топора. Задачка типично российская. Правда, у героев русских народных сказок иногда и не такое получалось. Но участники пятых ходорковских чтений на чудеса в России сегодня явно не надеются.
У микрофона Михаил Соколов о конференции «Российские альтернативы» в пятых ходорковских чтениях рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 21 декабря поговорим о связи экономической ситуации в России и политического курса страны. Гость Сергей Алексашенко, продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
20-летие отсутствия Андрея Сахарова в российской общественной жизни анализируем с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЦИК может говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, а массы людей остались обманутыми.
Судно затонуло в 7 милях от берега.
В чем успехи ЛДПР? В том, что мы были первыми.
ОМОН реагировал где-то через несколько минут. Акцию разогнали.
Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.